Ну, все вы, конечно, календарь дома имеете, читаете, но все равно как-то бывает, что за сегодняшними заботами как-то и забываем там, что же нас ожидает на будущей неделе. Так, ну, надо сказать, что август очень богат на праздники, очень богат на праздники. Даже не успеем заметить, как закончится август. И вот на предстоящей неделе у нас, конечно, на это воскресенье мы уже на нем обращали наше внимание. Здесь память благоверных князей Бориса и Глеба и Смоленских святых. Ну, а далее, значит, вот на следующей неделе самые такие почитаемые праздники, самые почитаемые, может быть, Дни памяти святых, это 9, конечно, мая, 9 августа, простите меня, нового стиля, великомученика Пантелеймона и целителя, которого мы все прекрасно знаем, неоднократно к нему обращались, я думаю, в наших болезнях и немощах различных, и получали помощь. Еще интересно то, что великомученик Пантелеймон как-то так получилось, является как бы духовным начальником Алтайской духовной миссии. Вот так получилось. Потому что откуда это появилось такое мнение? Оно появилось из того случая, когда долго не было начальника миссии. И вот один из руководителей таких наших духовных приехал к епископу. И он просил опять же, ну что же вы начальника, там миссии у нас нет. И он тогда взял икону Пантелеймона, ему вручил, сказал, вот тебе будет начальник миссии. И вот из этого случая как бы появляется мнение о том, что, значит, великомученик Пантелеймон является до сих пор начальником нашей духовной миссии. Но на самом деле храмов великомученика Пантелеймона, особенно миссионерских храмов, было много. Один из самых почитаемых святых был великомученик Пантелеймон, потому что житие его, конечно, удивительное, чудесное, потому что мало таких вот юношей еще практически, которые обладали такими дарами исцеления. Известны его и обращения, особенно после того, как он исцелил мальчика, ужаленного змеей. То есть все как-то перекликалось, видимо, современным бытом, нравами, с этим идолопоклонством, против которого восставал и великомученик Пантелеймон. И поэтому это был один из самых почитаемых святых у нас на Алтае. Имеется много икон великомученика Пантелеймона. Даже у нас в Успенском соборе две иконы таких известных великомученика Пантелеймона, которые написаны на Святой Афонской горе еще, значит, в 19 веке, то есть одна из них такая большая, мы знаем, там находится напротив Иверской иконы Божией Матери, а вторая лежит на аналое, то есть это иконы древнего такого афонского письма, которые, значит, находятся в нашем Успенском храме. Но надо сказать, что обращение к этому святому и очное, и заочное такое, очное почему? Потому что привозили же мощи великомученика Пантелеймона, были они, значит, у нас в России. И вот. Давали же множество чудес, различных исцелений, особенно исцеления бесноватых, исцеления, значит, людей, которые болели какими-то тяжкими, серьезными недугами. То есть, как он был, так и остается целителем, вот, великомученик Пантелеймон. Ну, еще на фоне, конечно, память великомученика и целителя Пантелеймона обычно пропадает как-то праздник, который на этот же день приходится. Это память святого преподобного Германа Аляскинского. Вот. Один из известных почитаемых святых, который входит в лик сибирских святых, подвязался он на Аляске. Аляска тогда принадлежала Российской империи. То есть Российской империи принадлежала достаточно большая область Америки. Она распространялась от Аляски до форта Росс. Форт Росс находился где-то недалеко, значит, от современного Сан-Франциско. То есть вся почти все Тихоокеанское побережье Америки принадлежало русским людям. То есть называлась Русская Америка. Это место, место, которое, значит, было дикое по понятиям тогда мира, населенное, значит, различными народами, неоднородными очень по своему составу. Там и индейцы были, там и чукчи, и эскимосы, и алеуты. Различные народности жили, которые очень часто враждовали между собою, которые имели очень разный характер, своих национальный характер, потому что вот в житии, допустим, Иннокентия Вениаминова, который более позже, может быть, после преподобного Германа там подвязался, но не намного позже. Вот. Там, значит, уже он описывает и алеутов настроение. Мы как-то говорили об этом прекрасном народе, который был расположен очень к проповеди православия, потому что очень терпеливый, очень благочестивый, благоговейный такой народ алеуты. И потом, когда он попал к колышам, это индейцы, то он очень уже удивлялся, потому что это совсем два противоположных разных народа были. И вот на севере, значит, этой области, недалеко от Аляски, значит, на острове Ловом, подвязался преподобный Герман Аляскинский. Надо сказать, что он входил в состав миссии американской, которая так вот бесславно так вот закончила свою деятельность, потому что одни из них были убиты, другие, значит, попав безнадзорно, значит, на этот материк, несколько развратились. В общем, получилось, что миссия как-то вот заглохла. И преподобный Герман Аляскинский, который всю жизнь искал уединения, потому что даже вот на территории России, материковой части России, он все время искал место уединения, скитаясь из монастыря в монастырь, и неоднократно подвергался за это, значит, крещением разного рода. И здесь, оказавшись в совершенно диком таком месте, на острове этом Еловом, он очень обрадовался, конечно, своему уединению и построил себе келью и стал подвязаться. Вот первый раз о преподобном Германе Аляскинском я прочитал, наверное, когда он еще не был прославлен в лике святых. Это записки о Русской Америке Хлебникова, такие есть. Хлебников один из исследователей, значит, Русской Америки, один из его описателей первых. Вот. И он две таких небольшие заметочки о Германе написал. И надо сказать, вот это очень важное мнение, потому что оно не облечено вот в такие, знаете, вот житийные рамки. То есть оно не украшено, как мы обычно, вот из благоговения, может быть, приукрашаем маленько некоторые жития святых. Но какая-то характеристика, понимаете, что это человек совершенно святой по понятиям современников. Потому что его действия, вот тогда же кто эти люди были, которые приезжали в Русскую Америку? Ну, это в основном авантюристы, понимаете, авантюристы, служилые люди, люди, которые, значит, вот искали каких-то мест себе особых или искали какого-то призрачного богатства, которые хищнически, в принципе, относились к местному населению, потому что там искупали за бесценок все и порой спаивали, значит, местное население и вообще так увели себя достаточно развязанно. Вот. Но воздействие вот этого человека, преподобного Германа Аляскинского, на это все собрание тамошних людей было достаточно глубоким. Многие люди, которые не имели вот искренней веры, они обращались к Богу, другие исправлялись. Некоторые, вот, которые принадлежали инославию, то есть принадлежали, значит, католикам или протестантам, меняли свою веру, принимали православие. Интересные хозяйственные какие-то заметки, которые Хлебников помещает, значит, о преподобном Германе Аляскинском. Вот там я прочитал, допустим, что он 100 грядок выращивал картофеля, ну, то там 100 грядок у него было, просто это северная все-таки местность такая вот, достаточно каменистая. 100 гряд он сажал, значит, различных овощей. И вот так вот показатель тоже, даже по современным меркам, я не знаю, ну, значит, он сажал 10 бочонков картофеля, да, картофель там выращивал в тех местах, и 100 бочонков собирал. То есть урожай был примерно 1 к 10, то есть это, ну, не маленький такой, будем сказать, урожай. Впоследствии, значит, к преподобному Герману Аляскинскому присоединяется местная жительница, она там принадлежала местному народу, и, увлеченный его проповедью, стал искать спасительного для себя жития. То есть монашеская община, небольшая женская община, создается рядом с преподобным Германом, местных жительниц. Вот. И очень соболезнует, переживает. Я просто не житейный вам рассказываю, это документальная хлебниковская записи. Очень он сожалел о том, что он не пускает на остров никого женатых, чтобы они не собрались глазняли. А то бы там такое, там развитие хозяйства началось бы. Как все хозяйственники об этом думают, что там вообще бы тогда такого бы насажали, такого наворачивали, понимаете? Может быть, и то бы потеряли, что было. Надо сказать, что с жизнью преподобного Германа Аляскинского связаны наши современники. Братство преподобного Германа, которое так много сделало для просвещения России, Серафим Роу, романах, Герман Подмышенский. Кстати, в нашем клубе даже Герман молится, понимаете, я хочу вам сказать, так получилось. Потому что там просили за нас молиться, он говорит, обязательно записал нас, понимаете, если хочешь поминать. На ярмарку они приезжали в Москву, и там получилось так встретиться. Очень много эти люди сделали. И сейчас, что самое интересное, им удалось выкупить остров Еловый, и они на нем свою общину, организовали. То есть там же частная собственность на землю. И именно это молитвами Божьей Матери только совершилось, потому что человек, который, хотел продать это владение свое частное, небольшой островок, он цену поднял $1 миллион за него, миллион. А потом получилось, что это было куплено за такие маленькие очень деньги, которые, по тем меркам практически ничего не значат. То есть вот так Господь определяет по молитвам преподобного Германа. В свое время, патриарх всей Руси, Алексей II, он посещал эти места, но поклонялся, останкам, мощам преподобного Германа Аляскинского. Надо сказать, что человек, преподобный Герман, он еще, всю жизнь совершал очень сильный личный подвиг, личный подвиг нес очень серьезный. То есть его вериги сохранились, огромный такой крест, чугунный, литой, который он на себе носил в форме парамана такого монашеского. Тут параман обычно делается у монаха, там такой плат специальный, здесь крест у него. А здесь, такой огромный такой, понимаете, параман чугунный литой, крест огромный, и он связан между собой цепями. То есть кроме этого, находил возможно для себя такой способ изнурения плоти. То есть эти северные места, пропитана этой молитвой преподобной, они, может быть, и привели к тому, что все-таки вера в этих местах не угасла, потому что среди жителей Аляски сохранилась православная вера, сохранилась православная вера. Очень много священников национальных, там у них и алеутов есть очень много священников, и колыши, есть священники. То есть православная церковь там все-таки пребывает в тех местах, где он был. Поэтому за великомучеником Пантелеймоном, за памятью этого великого святого, которого все мы глубоко почитаем, конечно, как-то принижается маленько в этот день память преподобного Германа Аляскинского. Но, еще очень удивительно у него составлено церковное такое песнопение, канон, посвященный преподобному Герману Аляскинскому. В чем его особенность, что там 9 из 9 песен, мы знаем, состоит канон, да? Каноны читаете когда-нибудь, нет? Перед причастием читаем, там 9 песней и канонов. И они начинаются запевами блаженства. То есть блаженный нищий духом, якотесь по Царство Небесное. И потом, раз идет песнопение, блаженный плачущий, потом. То есть очень интересный, оригинальный такой составленный канон, прекрасный, преподобный Герману Аляскинскому. И поэтому один только выход у нас есть, понимаете, это 8-го во вторник прийти, на вечернюю службу и постараться канон послушать, правда? Один только выход. Один раз в год мы можем это себе позволить, и чтобы так было. Понятно, да? Ну, 10-го у нас, иконы Смоленской Божьей Матери, Адигитри. Адигитри – это, путеводительница. Путеводительница. Почему она названа путеводительницей? Потому что один из правителей Византии, он отправляет свою дочь, отдавая ее замуж, снабдил ее этой иконой и в путь отправил ее, предав в руки Божьей Матери, ее будущее. И поэтому эта икона называется путеводительница, тип этой иконы. Потому что иконы посвященные Божьей Матери, они типовые такие, они имеют определенно несколько типов таких. Вот, ну, известная икона, допустим, Маранта, что значит молящийся, вот руки у нее всегда подняты. Вы тип такой иконы видели когда-нибудь, руки вот так подняты? У какой иконы, допустим, здесь? Знамение только, да. Знамение это... Что? Да, да, София, да, нерушимая стена называется. Да, потом, значит, есть икона, которая называется умиление, то есть там младенец так особо прижимается к Матери Божией, это икона Владимирская, допустим, вот она умиление относится к типу иконы умиления. Потом, значит, вот икона Адигитрия, к ним относится скоропослушница, вот, допустим, Смоленская икона Божией Матери, то есть когда младенец так вот со свитком вот так находится, то есть это путеводительница. Но это одни из основных таких типов икон. Вот. А Казанская, к какому типу ее иконы отнести? Адигитрия, да. Она относится к типу Адигитрия. Потому что если посмотреть, значит, вот как бы на Коробейниковскую икону Божией Матери, то она близка по типу, значит, к Адигитрии, конечно. Так, ну, значит, Божья Матерь Смоленская. Помните, вот даже описание молитвы Смоленской иконы Божией Матери содержится, значит, вот даже в таком романе «Война и мир», да, помните, да, там Кутузов молится перед Бородинским боем, вот Смоленскую понесли, там говорят, и вот весь народ припадает, значит, и молится Смоленской иконе Божией Матери. То есть вот эти два таких очень больших, на мой взгляд, праздника на этой неделе. Один, значит, память великомученика Пантелеймона, а другой Смоленской иконы Божией Матери. Но кроме этого, знаете, еще вот в наши времена такие особого, вот, можно сказать, нечестия, вот то еще, знаете, вот в субботу 12-го мученика Иоанна Воина. Почему на него не обращаю внимания? Потому что очень многие молятся сейчас Иоанну Воину. Потому что как-то в нашей традиции православной церковной принято, чтобы этому мученику обычно молятся от кражи, чтобы никто ничего не украл. Если украл, то вернул. Знаете, ну и тоже, опять же, знаете, два человека, вот минимум знаю, которые вот неожиданно у них было возвращено то, что было похищено после того, как они молились Иоанну Воину. Помоги, Господи. Ну и слава Богу. Вот видишь, как здорово-то. Вот. Надо просто знать, кому молиться и когда. Понимаете? И все тогда. Вот. И все тогда будет. Жизнь у нас будет наполнена. И, конечно, знаете, вот уже должен сказать, что скоро очень у нас начинается Успенский пост. То есть 13-го воскресенья уже заговенье на Успенский пост. И там начало Успенского поста. Видите, сейчас в этом году очень удобно, потому что прямо с понедельника начинается пост. Ну, я маленько забегаю вперед, может, тоже расскажу об Успенском посте, или не надо рассказывать. То есть Успенский пост входит в разряд строгих постов. Строгих постов. Он приравнивается в какой-то мере к Великому посту. Поэтому здесь, значит, вкушение рыбы у нас один раз совершается. Это на Преображение Господне 19 августа. И по строгому уставу, значит, кушение с маслом у нас происходит тогда, когда совершается полилейная служба. То есть, когда смотрите, значит, выделено курсивом, и там положено читать на утренней службу какую-то, тогда, значит, вот полилейную, тогда и масло вкушаете. А здесь, значит, а так вообще в общем, если разобраться, пост строгий, конечно, строгий. Успенский пост, строгий пост всегда. Короткий, но строгий. Вот, ну и начинается он в понедельник. В понедельник у нас так называемый первый спас, то есть изнесение животворящих древ чесна уже у креста Господня. То с чем это связано, что в Византии в это время начинались моры, часто связанные с тем, что там овощи, фрукты, там разложение этих всего происходило. И поэтому, значит, начинались такие вот заболевания инфекционные. И чтобы предотвратить это, выносилось из хранилища древо честного животворящего креста Господня, то есть крест Господень. Вот. и прикладывающий, он много обносился, значит, по городу, и на распутье служились ему молебны, и люди к нему прикладывались, и многие, ну и как замечено было, что люди, многие, болеть бы могли больше, значит, не болели, вот получается. Потом традиционно с этим днем связан день крещения Руси, вот, поэтому называется «Спас на водах» он еще, вот, «Спас на водах». То есть в этот день, как бы, по традиции и по летописям, значит, князь Владимир крестил Русь, то есть в этот день. «Спас на водах» также он называется. Еще он называется «Медовый спас». Почему? Потому что в этот день освящается мед нового урожая, то есть этого года, вот, по которой до этого нельзя бы нам как-то было вкушать. Ну, вот. То есть, потом, значит, 19 число, суббота, преображение Господне. Но, может, не забегать вперед не буду, но он называется вторым спасом. Яблоки там мы освящаем, яблочный как бы спас. Да? Но потом подробно расскажу об этом, может быть. И третий спас у нас когда, кто скажет? 29-го. 29-го там спас нерукотворенный, значит, вот образ Христа Спаситель нерукотворенный. Значит, всегда вот вспоминаю некоторые шутки покойного нашего протерия Федора, значит, вот он так вот любил говорить: первый спас много нас, второй спас мало нас, а третий спас нет у нас. Это про кого он говорил? Про комаров. Понятно? Про комаров. Вот, поэтому так вот, как бы так, у меня была поговорка, я как-то так запоминал это все, что так в такой форме вкладывалось. Так, ну, значит, сегодня хотелось бы несколько продолжить тему прерванную, может быть. Если она вообще вызвала, конечно, интерес какой-то, я не знаю, тема об ответственности, понимаете, об ответственности человека. Потому что мы тогда с вами говорили, что ответственность является, значит, одним критерием духовности, в принципе. Потому что Бог ответственен за свой мир, человек ответственен за все, значит, в этом мире. И тогда возникает вопрос, а за что же конкретно отвечает человек и перед кем он вообще отвечает? То, что в современном мире очень часто человек говорит, что я вообще ни перед кем не отвечаю, должен-то я был перед кем-то отчитываться, правда же, за свои поступки. То есть человек ищет еще большей свободы, чем ему Господь дал. То есть он ищет свободу уже от такого очень важного внутреннего нашего судьи, которым является совесть. Совесть, в принципе, да? Совесть и общественное мнение тоже. Раньше люди жили такими группами и очень дорожили мнением общества, как говорили, общество, то есть община такая существовала, особенно сельская община, ну и городское какое-то общество, где люди все были на виду, жили они в одном местности, в одном районе своем, были известны с самого детства, они очень дорожили мнением, которое у них было составлено. Честью рода дорожили, особенно в древности. Гордились своим родом, рассказывали, кто у них были там представители какие. Вот. Хранили, значит, семейное предание, в котором рассказывалось, чем же их предки особенно были прославлены. И предания такие шутейные какие-то, и на самом деле действительно такие предания. Очень часто дети, собираясь, значит, по вечерам, они слушали эти предания, которые рассказывали взрослые. Это была живая летопись рода, живая летопись рода. И поэтому запятнать род, запятнать себя как-то перед окружающим, перед обществом, считалось признаком какого-то совершенно, значит, вот неправильного отношения к жизни. В настоящее время, значит, мало мы дорожим, может быть, мнением общества о себе. Но я не говорю, может быть, о собравшихся, но достаточно много людей, которые не дорожат мнением окружающих о самом себе. И вот тогда встает вопрос, а перед кем же должен человек отвечать, за что он несет ответ? То есть перед кем и за что? Ну, во-первых, надо начинать все-таки с центра. То есть нас самих себя. То есть мы ответственны сами перед собой. За что мы ответственны? Ну, если говорить по большому, как говорится, счету, то мы ответственны, в принципе, за свое спасение. Вот. То есть что мы делаем? Идем ли мы по пути погибели, или идем ли путем спасения, то есть мы отвечаем перед своей душой, перед самим собою за то, что сделаем ли мы что-то для своего спасения или не сделаем. И ответственность это будет очень большая, понимаете, потому что цена нашей безответственности в этом случае, она очень такая тяжелая, потому что это же вечная участь, понимаете, решается человека, вечная участь. Если мы безответственно отнесемся к вопросу о нашем спасении, то Господь говорит, что ты даже если весь мир приобретешь, а душу погубишь, какая тебе польза в этом будет? То есть не будет тебе никакой пользы. То есть вот это безответственное отношение к делу спасения прежде всего вредит самому себе. Потому что отвечать-то мы будем, знаете, вот мы уже рассказывали с вами о механизме адских мук, так вот разобраться, кто же готовит на муку адскую-то? А оказывается, мы сами себе ее готовим, правда же, да? Потому что ведь человек, что здесь накопил, в том будет бесконечно там совершенствоваться. Если он зло накопил, он во зле будет совершенствоваться. Если он добро накопил, в добре будет совершенствоваться. Если он пристрастился к чему-то, каким-то страстям, то эти страсти будут его пожирать там, потому что он не сможет их там удовлетворить на самом деле. И поэтому вот это безответственное отношение, но распространится и на тот мир будущий. Если мы не заботимся о нашем спасении, то, в принципе, никто нам не виноват. То есть мы отвечаем сами перед собой, перед своей душой за то, что делаем мы что-то для спасения или нет. Отвечаем и за грех, то, что грех отлучает именно нас от любви Божией. Отвечаем и за преступления других каких-то законов Божьих и законов внутренних нравственных, значит, которых у нас есть. То есть мы отвечаем и перед самим собой. Нужно ли любить самого себя? Вот встает вопрос такой. Я уже об этом останавливаюсь. Вот как вы думаете, Господь заповедовал любить самого себя или нет? Да, говорит, возлюби ближнего, как самого себя. То есть себя надо любить, понимаете? Вот. Очень бывает часто человек относится к себе, он считает, что, знаете, смирение – это затюканность какая-то, понимаете? Вот. То есть христианство это вроде бы как бы такое надо вот каким-то всех бояться там, прятаться. Но смотрите, какую оценку дает христианину Господь. Он говорит, вы свет миру. Вы свет миру, понимаете? Вы соль земли. То есть какая высокая оценка, правда же, дается? То есть любить себя надо. Если человек любит себя, тогда он ответственно, как говорили нам святые некоторые, они говорили, что он тогда пойдет за Христом, если он вот так себя, значит, вот не принижает. То есть он, если не унижает, он пойдет за Христом. Почему? То, что он тогда, скажет, укрепится как-то и будет иметь волю к совершению чего-то. А если он заранее, значит, спасует и скажет, да, я не смогу, то он подобится тому, знаете, работнику, которого нанял хозяин поле пахать. Он посмотрел, сказал, поле большое, и разве я спашу? То есть отказался совершенно, потому что низко очень себя ставил и не любил себя, понимаете? Вот. А другой посмотрел, сказал, поле большое, но нужно пахать. То есть это и воля, это и стремление, это значит желание, и все-таки желание большое о спасении своем. Потом перед кем еще человек отвечает? Ну, он отвечает перед всеми, понимаете, вот, и перед всем, надо сказать. Ну, во-первых, он, конечно, отвечает перед Богом. Вот. У него, и как это очень просто совершается, понимаете, у человека, как же он отвечает перед Богом, и когда он понимает, что он неправильно отвечает. У него, у человека, у всякого, есть, значит, естественный закон, который называется совесть. Совесть. То есть у каждого человека и это есть, я всегда, значит, бывает, шутя на исповеди спрашиваю, у кого совести нет, поднимите руки. Но ни разу не видел, чтобы кто-то поднял. Вот. Значит, все все-таки считают, что у них есть совесть. То есть совесть – внутренний такой механизм, Богом данный в душу человеческую вложенный, который все-таки всегда правильно оценивает человеческие поступки. Всегда правильно оценивает человеческие поступки. То есть каждый человек знает, значит, что он делает правильно, что он делает неправильно. Вот. И когда преподобный Авва Дорофей говорит, что значит хранить совесть, он указывает, перед кем человек должен хранить совесть, да? Перед Богом, перед ближним, перед окружающим миром и перед вещами, то есть получается. И что же значит хранить совесть перед Богом? Ну, это значит не делать даже в тайне того, что не положено делать. То есть все внутренние наши устремления, все наши, значит, вот чувства, переживания, или принятые, или непринятые, значит, которые, во-первых, противны совести, которые скрытые такие, неявные, внутренние, значит, вот, они все совершаются против Бога. Помыслы различного рода, намерения различного рода. Вот все, что противно совести, все оно совершается против Бога. Это грех, который в основном находится в тайне. Понимаете, в основном тайные грехи. То, что человек делает, преподобному Дорофею, если следовать, то, что человек делает в тайне, о чем никто никогда не узнает, кроме Бога. Вот это самое острое отношение, которое человек, значит, вот против Бога совершает. То есть не об этом никто не знает, кроме Бога, а все равно он это делает. Понимаете? Вот, вот. Что значит вот... То есть получается, что он имеет единственного свидетеля себе, да, свидетеля Бога, и им пренебрегает. То есть все действия, которые при свидетельстве одного Бога совершаются, они все грешат против Бога. Понятная, да, мысль или нет? То есть если, значит, вот нам никто свидетелем нам не бывает, а только Бог, и мы согрешаем, то это значит против Бога. К этим грехам многие грехи могут относиться, правда же? Но вот кто какой грех такой может сказать, который против Бога совершает человек? За что он ответственный? Что вменяется ему в вину?
Тщеславие, умыслы всякие.
Да, ну гнев какой-то. Вот, но гнев, он бывает, выражается в чем-то. Хула, да, внутренняя. То есть внешне же нас никто не видит, что с нами происходит там внутри. Может быть какое-то, может быть тайное деяние, да, то есть в тайне он чего-то там показывает, всем пост соблюдает, а Бог только видит его, а он, значит, нарушает пост, правда же, да, вот. Или еще какие-то вещи. Ну да, Бог знает все равно, да, Бог знает. То есть свидетелем является только Бог. Против ближнего грешит тот, кто каким-то образом, если, значит, вот сказать коротко, мешает человеку спасаться. То есть мешает ему спасаться, то значит он грешит против ближнего. Как он мешает ему спасаться? Есть монашеское правило, которое говорит не раздражать и не раздражаться, да? То есть он раздражает его совесть, он вводит его в гнев, он научает его какому-то греху, может быть. То помните, как один монах проходил мытарство, там душа у него проходила мытарство, его там остановили и обвиняли в каком-то грехе. Он говорит, так я же это уже не делал, я же давно оставил это. Ему говорит, а помнишь, ты научил брата? Вот. То есть все, чему мы научили греховного окружающих нас людей, в чем мы повредили их и, значит, помешали им идти к спасению, все это нам вменяется во грех против ближнего, понимаете, вот. Любое осуждение, любое злословие за спиной, там, создание мнения о каком-то человеке в глазах окружающих. Понимаете, создаем мнение часто, там, такое, 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 сякое, там, всех перессорим. То это все грех тоже против ближнего. Не только очевидный, потому что оскорбить человека можно, значит, не только делом, не только словом, можно и взглядом его оскорбить, понимаете, вот дать ему, значит... Потом интересна такая разновидность, которая является принижение в человеке его, знаете, вот даже можно сказать, прозвучит это в нашем собрании, может быть, интересно, принижение его самооценки, то есть мнение о себе. То есть это тоже грех против ближнего, понимаете? Вот как у нас достаточно распространенно, я, знаете, вот у меня иногда слова мои. Но они, может, не умыты, не причесаны, они звучат как обличение. Понимаете, вот меня заранее прощайте, хорошо, потому что я, говоря обо всех, я о себе говорю, понятно, да? Вот. Значит, мы очень часто в человеке принижаем его, губим его таланты, понимаете, вот губим талант. То есть принижаем его самооценку, свое мнение о себе, то есть что он может достигнуть, сделать. Вот. То есть вдвойне это отражает, это распространяется на детей. Знаете, вот педагоги, значит, родители очень часто грешат этим, они говорят, знаешь, больше чем тройки от тебя не дождешься, понимаете, вот. Подрастешь, будешь такой же алкаш, как твой отец, понимаете, вот, да? Вот. Но сразу вот это то, помните, мы когда изучали книги Анатолия Гармаева, то там оказалась вот эта мистическая печать такая называется, печать на человека поставить, то есть его сразу как бы запечатать, внушить ему мысль о собственной несостоятельности, что ты вот такой-сякой, то есть тоже помешаем ему его спасению. Более того, он может часто, руководимый нами, начнет действовать по, вот, по, этой, по этому механизму, понимаете, да? Если говорить о детях, то существует такой педагогический механизм, вот, правильный. В православной педагогике он часто использовался, раньше особенно. Там, значит, что сразу от ученика ждут чего-то очень хорошего, позитивного, то есть внушают ему, как бы так его поднимают. Вот смотрите, как воспитывались государственные люди? Вот мы будем говорить о великих князьях, княгинях, там все прочее, правда же? Что мы там находим? Нечопорное такое отношение, да, с одной стороны, но с другой стороны, вы отвечаете, вы уважаете. Вот такой маленький человек, понимаете, он уже чувствовал себя таким, как сказать, значимой фигурой более-менее. То есть он брал на себя ответственность, что-то решал, вот. А когда, значит, вот человек заранее получает такие вот всякие там пощечины каждый день, понимаете, вот о себе, то это тоже это мешает его спасению, его, понимаете. Тем более, особенно преступно, вот, знаете, употреблять такие выражения, которые там вот, вот и смиряйся, вот, я тебя там буду там впенять, как хочешь, а ты вот смиряйся, понимаешь, или еще что-нибудь делай. Это совершенно недопустимо в этом случае лексика, потому что смирять может только тот, кто сам смирился. Это правило святых отцов, понимаете? Вот. Кто сам смирился, тот может смирять. А тогда смиряйся, или делай вот это за послушание, понимаете, вот, командиры какие, понимаете, вот. То есть этим автоматически человек поставил самого себя выше ближнего, значит, и этим унизил его, понимаете, унизил его. А он является образом Божьим. Как помните, вот в житии, значит, преподобного Досифея, ученика преподобного Дорофея, каждый раз, когда он обижал ближнего и плакал, помните, запирался там в кладовке и плакал, преподобный Дорофей приходил к нему и говорит, почему ты обидел Христа опять? Ты что опять сделал? То есть вот, ну, преподобному Досифею он внушал мысль о том, что всякий человек, которого окружает, это все-таки, значит, вот, образ Божий, то есть это сам он носитель духа может быть его. Поэтому вот эти вот печати, которые очень часто мы накладываем на людей, понимаете, вот, тем более даем ему поручение, потом говорит, да, и ладно, это я потом все равно переделаю, мы без тебя сделаем там, или еще какие-нибудь. Это очень вредные вещи, понимаете, вот, которые являются грехом против ближнего, вот, по отношению к совести. То есть это оскорбление, унижение, принижение его достоинства. Вот. Так понятно о грехах против ближнего, да, что все, что мешает вести к спасению, потому что, видите, вот, когда мы говорим о любви, как главном, значит, все-таки руководителе, которым должен руководство христианин в своих делах, то там как говорится, что любовь это не то, что ты будешь там сюсюкать там над кем-то, или там его там по головке гладить, и сладкие конфеты ему доставать из кармана беспрерывно, понимаете, вот. А это значит, даже может быть и когда-то что-то сказать, но главным проявлением будет то, что ты хочешь, чтобы он спасся, понимаете, чтобы он спас свою душу, вот. И здесь, значит, все, что мешает спасению, все является грехом против ближнего. То есть грех против Бога, против себя, то, что мы мешаем себе спасаться по своей воле. Грех против ближнего, значит, вот тем, что мы, значит, мешаем ему спасаться. Грех против Бога – это то, что мы отвергаем, как бы, спасение. Понимаете, вот, да? Вот. Руку Господню, которую он нам протягивает. Теперь, значит, к окружающему миру.